Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему взбунтовался милицейский полк в Дагестане? Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Что за человек возглавил Министерство обороны России? И отставка президента Чечни Алу Алханова. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Конфликт между рядовыми сотрудниками правоохранительных органов Махачкалы и руководством Министерства внутренних дел Дагестана перешел в открытое противостояние. Милиционеры 2-го полка патрульно-постовой службы вышли вчера на утренний развод с транспарантами. Они требуют покончить с коррупцией и добиваются отставки руководства МВД Дагестана. Приказы прибывшего в полк заместителя министра внутренних дел Дагестана милиционеры попросту игнорировали. Когда страсти совсем накалились, произошла потасовка. Журналисты стали говорить о мятеже в дагестанской милиции. Сами же участники акции предпочитают называть произошедшее бунтом. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Милиционеры 2-го полка постовой милиции Махачкалы требовали покончить с коррупцией в рядах правоохранительных органов и выплатить компенсации за переработанное ими время. По трудовому законодательству в неделю сотрудник ППС должен проработать 40 часов. На деле же он находится на службе по 120 часов. За переработанное время при этом денег милиционеры не получают. Помимо этого, участников акции протеста не устраивает кадровая политика МВД республики. Все чаще звания и должности в правоохранительных органах продают. Волнует дагестанских милиционеров вопрос жилья, детских пособий, говорит заместитель командира 2-го полка патрульно-постовой службы милиции Махачкалы Абдурашид Бибулатов.
Эти нагрузки уже до предела, как надутый шарик, как футбольный мячик. В таком состоянии находятся сотрудники, и некоторые не выдерживают. Самоубийством оканчивают. Недавно подполковник себя убил, взорвал членов семьи, 4 погибли. Недавно прапорщик, работник ГАИ, застрелил жену, сам застрелился. Буквально сегодня случай в Нагайском районе, райотделе, застрелился опять-таки работник милиции. Многие боятся, не могут вот так решительно свое слово сказать. Тут же и опять-таки насчет обеспечения жильем, насчет выплаты различных денежных компенсаций, материальной помощи, квартирных, проездные, детские пособия. Всесторонние ущемления идут работникам милиции. Получается, милиционер Дагестана, он абсолютно бесправен. Реально с преступностью это руководство не борется. В наших рядах очень много этих предателей сейчас появились. Только в ОМОН-1 8 сотрудников ОМОНа уже выявлены, предатели, уже находятся в розыске, соучастников этих террористов, бандитов. Это благодаря чего они могут попасть в наши ряды? Благодаря тому, что у них достаточно имеются финансы, они покупают эти все руководители, и потому им легче устраиваться в милицию.
Группа милиционеров в Махачкале организовала собственный республиканский профсоюз правоохранительных органов. Они планировали провести санкционированный крупный митинг с требованием отставки высших чинов МВД республики. Однако моментально организаторы акции протеста подверглись давлению со стороны начальства.
Ко мне многие сотрудники обратился председатель профсоюза, предложили создать первичную, так сказать, ячейку профсоюзного у себя в полку. И вот более 140 сотрудников вступили Республиканский профсоюз правоохранительных органов. Профсоюз наш работал подпольно. Произошла определенная степень, видимо, утечки информации. Со всех сторон на инициативную группу, в первую очередь на председателя профсоюза, нашего ветерана, начали оказывать морально-психологическое давление. Приглашались в разные кабинеты руководителей республиканского уровня. В том числе меня пригласили в кабинет начальника УВД. Министр пригласил меня. Другого полковника Лобазанова, то есть на ковер вызывали, чтобы мы отказались от этого профсоюза и от проведения митинга.
В республике, по словам Абдурашида Бибулатова, сложилась ситуация, когда абсолютное большинство населения, около 80%, просто ненавидят милиционеров. Почти 90% милиционеров республики недовольны работой собственного начальства, уверен Бибулатов. Виной всему политика руководства МВД. Только смена руководящего состава может кардинально исправить сложившуюся ситуацию.
Очень чреватыми последствиями может вылиться. Это инцидент, бунт, где милиционеры вынуждены были категорически игнорировать заместителя министра. Милиционеры, сержант, представьте себе, целых полковников игнорируют. Они попытались не допустить прессу, телевидение тому, что происходило. Соответственно, работники милиции защитили эту прессу и дали им возможность снять то, что все происходило. А эти заместители министра поднялись на второй этаж, попрятались в кабинетах и через стекла, через окна смотрели дальше, что происходило. В милицейской системе происходит беспредел до невозможности. Если министр уйдет, его команда уйдет, их места займут достойные руководители, категорически отношение работников милиции может измениться к службе в лучшую сторону, и ситуация тоже улучшится.
Еще вчера с митингующими встретился заместитель министра внутренних дел Адильгерей Магомед Тагиров. Он распорядился разобраться с причиной невыплаты компенсации начальника планово-финансового отдела. По словам заместителя командира 2-го полка патрульно-постовой службы милиции УВД Махачкалы Абдурашида Бибулатова, в случае, если требования бастующих выполнены не будут, они готовы провести акцию протеста на центральной улице города. Редактор отдела журналистских расследований еженедельника «Новое время» Ахмед Набитов считает, что перестановками в руководстве МВД республики решить все возникшие вопросы не удастся.
Конфликт имеет место, и все дело в том, что рядовой состав постоянно находится на переднем фронте. Они несут основные потери, их там убивают. Они не защищены. Один фактор противостояния находится именно по этой линии. А второй фактор противостояния все дело в том, что у них так уж получилось. Официально вроде бы у них нормированный день, а неофициально он не нормирован. Они там работают и 14, и по 15 часов бывает. По большому счету то, что они работают, и оплаты как такого нет. Это получается, что они работают чисто на общественных началах. А работа на общественных началах, тем более, которая грозит их жизни, это и приводит к такому вот противостоянию.
В беседе с Абдурашидом Бибулатовым он нам сказал, что огромное количество населения в Дагестане практически ненавидит милиционеров. Он даже назвал цифру 80%. Действительно это так?
Я бы не заострял настолько вопрос. По большому счету, определенно антипатия у большинства населения есть. Потому что любой контакт, любая встреча с милицией, она обязательно заканчивается или взяткой. И особенно в последнее время повсеместно распространена вот эта самая структура власти относительно тех людей, которые задерживают. Задерживают людей, они по большому счету к ним не предъявлены никакие обвинения. В первую очередь применяют насилие.
Бибулатов говорит, что в принципе этот конфликт можно решить только отставкой высшего руководства МВД.
Это вряд ли решится отставкой, потому что это так уж получилось, что Бейбутова в каком-то мере тут сказывается личность такой момент, это вряд ли решится. На его место другой придет, тут, по-моему, система настолько все это повязано, что вряд ли что изменится тут в Дагестане.
Рассказывал журналист еженедельника «Новое время» Ахмед Набитов. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода», новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков провел сегодня заседание правительства в обновленном составе. У премьер-министра теперь 4 заместителя, из них 2 первые. Сергей Иванов исполняет обязанности первого вице-премьера, а новым министром обороны назначен Анатолий Сердюков. Генпрокуратура России завершила расследование новых уголовных дел против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Теперь их обвиняют в хищениях нефти и легализации средств от ее продажи. Госдума сняла оговорки к 6 международным антитеррористическим конвенциям, сделанные еще советским правительством в 80-х годах прошлого века. Закон позволит России обращаться в Международный суд для решения вопроса об экстрадиции подозреваемых в терроризме. Палата представителей Конгресса США сегодня должна проголосовать по проекту резолюции, осуждающей новую стратегию президента Джорджа Буша в Ираке. Сегодня в 9 часов по московскому времени, в 9 часов вечера по московскому времени, после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую, как всегда, по пятницам ведет Игорь Померанцев. В числе главных тем российские архивисты будут рассказывать о своем призвании. В передаче прозвучат редкие записи. И русская поэзия на грузинском языке. Трудности перевода. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к главной российской теме этого дня. Новым министром обороны России стал Анатолий Сердюков, до последнего времени руководивший Федеральной налоговой службой. Об Анатолии Сердюкове рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Анатолий Сердюков родился в 1962 году в Краснодарском крае, в поселке Холмский Абинского района. Имеет два высших образования – экономическое и юридическое. В 1984 году окончил Ленинградский институт советской торговли, в 2001 – Петербургский государственный университет. С 1984 по 1993 год Сердюков занимал должность заместителя заведующего, потом заведующего секцией магазина номер 3 «Ленмебельторга», а также заместителя директора по коммерческой работе «Ленмебельторга». В 1993-2000 годах Сердюков прошел путь от заместителя директора до генерального директора акционерного общества «Мебельмаркет». В 2000 году он защитил диссертацию, став кандидатом экономических наук. В этом же году начинается новый этап карьеры Анатолия Сердюкова, которая отныне связана с налоговой службой. Сначала он становится заместителем руководителя инспекции Министерства по налогам и сборам России межрайонного уровня номер 1 по Петербургу, занимавшейся работой с крупнейшими налогоплательщиками города. С 2001 по 2004 год возглавил управление Министерства по налогам и сборам по Петербургу. В 2004 году Сердюков возглавил Федеральную налоговую службу России. С именем Анатолия Сердюкова связана история преследования крупнейшей российской нефтяной компании «ЮКОС», а также гораздо менее заметное событие – прошлогодний алкогольный кризис, когда налоговая служба получила полномочия по введению печально известной системы по контролю за производством и оборотом этилового спирта и спиртосодержащей продукции ЕГАИС. 15 февраля указом президента Анатолий Сердюков был назначен министром обороны России, говорит политолог и член бюро Петербургского «Яблока» Борис Вишневский.
Вчера это бывший учитель русского языка и литература, служивший вообще 20 лет в госбезопасности, товарищ Иванов. Сегодня это бывший зав. Мебельным магазином. Завтра, я не удивлюсь, если на это место назначат Людмилу Борисовну Налосову. Когда критерии назначения тех или иных людей не объявлены и в обществе не обсуждаются, все рассуждения об этом почти бессмысленны. Те же самые вопросы, почему Сердюков, сегодня себе задают из Министерства обороны.
Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами. Но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Как журналисты отнеслись к последним перестановкам в правительстве России? Насколько эти перестановки могут повлиять на открытость для средств массовой информации органов власти? Об этом петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков сегодня беседовал с директором Института развития свободы информации Иваном Павловым и руководителем Северо-Западного бюро «Новой газеты» Николаем Донсковым.
Николай Донсков. Как минимум, наверное, три аспекта задействованы. Во-первых, это, естественно, рокировка в преддверии выборов. То есть это попытка некая, на мой взгляд, разумеется, уравновесить. Поскольку у нас вот так получилось, что когда были назначены Дмитрий Медведев вице-премьером, первым вице-премьером, и Сергей Иванов просто вице-премьером, то так получилось, что популярность Дмитрия Медведева поползла вверх. Его рейтинги, ну, которые были, в общем, достаточно вообще минимальные, так же, как у Иванова. И впоследствии он вышел вот после Путина, но, правда, там еще есть Жириновский с рейтингами, но если все-таки говорить о представителях Кремля, то вот после Путина Медведев вышел на второе место, как, возможно, и, соответственно, преемник. Ну, наверное, создался некий дисбаланс, потому что, в принципе, для того, чтобы борьба преемников выглядела в правомерные их должно быть хотя бы двое, чтобы они боролись между собой. Ну вот второй господин Иванов для того, чтобы повысить его электоральную привлекательность, возможно, был назначен на этот пост. К тому же армия, вот она так получается, что подвергается резкой критике в последнее время, да и не только в последнее время, ну, заслуженно, конечно, подвергается. И, наверное, вот эти вот неприятные скандалы, связанные с людьми в погонах, они отбрасывают, опять-таки, неприятный отблеск на господина Иванова. В данном случае вот произошла попытка его некоторым образом дистанцировать от этих скандалов в армии, что также, безусловно, может влиять на рост его популярности впоследствии, как возможного преемника. Кроме того, вот в этой операции «Преемник», что тоже нельзя исключать, об этом, на это намекал, между прочим, Путин во время своего трехчасового телевизионного интервью, что он назовет свои предпочтения только в период предвыборной борьбы, так возможно, что за этими двумя кандидатурами прячется некая третья фигура, о которой мы пока не знаем, но которая как раз будет предъявлена общественности в предвыборный период.
Иван Павлов, у меня к вам такой вопрос. Сегодня газеты «Коммерсант» и «Ведомости», они отмечают, что глава Федеральной налоговой службы Анатолий Сердюков, который назначен вчера министром обороны, он работает 3 года, и за это время имидж службы, создававшийся ранее министром Александром Поченком, я цитирую «Коммерсант», радикально изменился.
Сложно говорить об открытости неприменительно к каким-то конкретным данным. Вот мы исследуем официальные сайты федеральных органов исполнительной власти. В том числе, разумеется, исследуем сайт Федеральной налоговой службы. Если в 2005 году Федеральная налоговая служба была даже на втором месте из наиболее открытых органов исполнительной власти, то в 2006 году ее позиция опустилась на 6 пунктов, сейчас она занимает 8-е место, но все-таки входит в 10-ку. Речь идет здесь о наиболее открытых среди наиболее закрытых.
Виктор Резунков сегодня беседовал с директором Института развития свободы информации Иваном Павловым и руководителем Северо-Западного бюро «Новой газеты» Николаем Донсковым. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Соединенные Штаты намерены сделать все, чтобы одержать полную победу над Талибаном. Выступая в четверг в Вашингтонском институте American Enterprise, президент Буш представил план увеличения численности американских войск в Афганистане и призвал союзников по НАТО более активно участвовать в нейтрализации Талибана. Слово Яну Рунову.
Выступая в Вашингтонском институте American Enterprise, Буш сказал, что после того, как весной растает снег в горах Гиндукуша, боевики активизируют свои действия. Но стратегия Буша – переход не к обороне, а к наступлению. Весной будет новое наступление в Афганистане. Это будет наступление войск НАТО. Это часть нашей стратегии – упорное наступление. Мы не отступим перед убийцами и экстремистами. Буш призвал страны НАТО увеличить воинские контингенты в Афганистане, а находящимся там частям позволить воевать в зонах наиболее активных военных действий – на юге и на юго-востоке страны. Он напомнил, что главный принцип Североатлантического Союза – нападение на одного означает нападение на всех. Этот принцип действует не только тогда, когда нападению подвергается территория государства-члена НАТО, но и тогда, когда войска НАТО выполняют свою миссию за границей. Министерство обороны Соединенных Штатов объявило, что примерно 3000 американских солдат, которые должны были отправиться в Ирак, вместо этого будут передислоцированы в Афганистан. И тогда американский контингент увеличится до 27 тысяч. Буш рассчитывает, что Конгресс выделит около 12 миллиардов долларов на военные операции и другие виды помощи Афганистану. Вот как комментирует выступление президента в Институте American Enterprise научный сотрудник этого института, эксперт в области оборонной политики Соединенных Штатов Томас Доннелли. Я думаю, самое важное то, что администрация объявила о новой инициативе перехода к наступательной стратегии в Афганистане, а также о планах дополнительных капиталовложений в афганскую армию, афганскую полицию и, что очень важно, в развитие афганской экономики. Но я сомневаюсь, что наши союзники по НАТО последуют примеру Соединенных Штатов и направят в Афганистан дополнительные части. И мало толку от присутствия в Афганистане войск Франции, Германии и Италии, если они не хотят участвовать в серьезных боевых действиях.
Рассказывал Ян Рунов. Как в Соединенных Штатах относятся к утверждению Сергея Иванова в роли претендента на роль преемника Владимира Путина? Мой собеседник, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, профессор Маршал Голдман. Мое ощущение, Путин выводит и Иванова, и Медведева на старт мини-президентской гонки. Подобно тому, как готовящийся к отставке руководитель крупного концерна назначает двух первых вице-президентов, с тем, чтобы в недалеком будущем, сравнив результаты их деятельности, сделать окончательный вывод о том, кто больше соответствует высшему креслу. Это общепринятая тактика в американском большом бизнесе. Мне кажется, что Путин действует подобно этому. Такой шаг его кажется вполне естественным, если Владимир Путин в самом деле решил утвердить свой имидж человека, стабилизировавшего Россию, продемонстрировав уважение к Конституции, то есть покинув Кремль по истечении второго президентского срока. Возведя Иванова и Медведева на ключевые посты в правительстве, Владимир Путин, видимо, ждет, что они покажут, на что они способны. Я думаю, что Иванов и Медведев отныне наиболее вероятные претенденты на пост президента, но не единственные. Профессор, а как к этим фигурам относятся в Соединенных Штатах? Я думаю, Иванов провоцирует тревогу из-за его прошлого, связанного с КГБ. Он производит впечатление человека ловкого, скользкого, умного, грубо говоря, образцовый офицер КГБ, который с легкостью пойдет на конфронтацию с международным сообществом, если посчитает это в российских интересах. И это может привести к обострениям в международных отношениях. В том, что касается Медведева, то о нем, его взглядах и способностях трудно судить. С одной стороны, у него есть опыт административной работы. С другой, он не выглядит уверенным в себе руководителем, что называется президентским материалом. Я лично думаю, что сейчас России в качестве руководителя требуется талантливый администратор, хозяйственник, чьей целью было бы создание здоровой экономической базы в стране, чего Путин явно не сумел достичь. Погоня за международным престижем, а этого, мне кажется, стоит ожидать от Иванова в роли президента, только отвлечет страну от выполнения главной задачи. В то же время Медведев ничем пока не доказал, как мне кажется, своих способностей, не показал своей зрелости в качестве лидера. Говорил профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем, конечно же, решение Владимира Путина. Это, по сути, одна главная тема. В чем смысл кадровых перестановок в российском руководстве? Позиции Дмитрия Медведева и Сергея Иванова, яснее ли стала перспектива президентских выборов, карьера Анатолия Сердюкова, как из директора мебельной компании превратиться в министра обороны, и диктатура Рамзана Кадырова, каким образом Кремль будет влиять на ситуацию в Чечне в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков провел сегодня заседание правительства в обновленном составе. У премьер-министра теперь 4 заместителя, из них 2 первые. Сергей Иванов теперь исполняет обязанности первого вице-премьера, а новым министром обороны назначен Анатолий Сердюков. В Чечню в ближайшее время отправится полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак для обсуждения кандидатов на пост президента республики. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности президента Чечни Рамзана Кадырова вместо ушедшего в отставку Аллу Алханова. Генпрокуратура завершила расследование новых уголовных дел против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Теперь их обвиняют в хищениях нефти и легализации средств от ее продажи. Госдума России сняла оговорки к 6 международным антитеррористическим конвенциям, сделанные еще советским правительством в 80-х годах прошлого века. Закон позволит России обращаться в Международный суд для решения вопроса об экстрадиции подозреваемых в терроризме. Палата представителей Конгресса США сегодня должна проголосовать по проекту резолюции, осуждающей новую стратегию президента Джорджа Буша в Ираке. НАТО вновь заявляет, что планируемое размещение элементов американской противоракетной обороны в Европе не угрожает интересам России. Новый президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил программу массового доступа граждан страны к интернету и продлил срок обучения в средних школах. Итальянский суд огласил официальное обвинение 26 агентам американских спецслужб и 5 итальянцам. Их обвиняют в похищении уроженца Египта в феврале 2003 года в Милане в рамках антитеррористической операции. Российские власти запретили полеты в страны Евросоюза 9 авиакомпаниям до устранения недостатков, выявленных в ходе проверок. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и вновь к главной российской теме этого дня. Высшие российские чиновники Сергей Иванов, Анатолий Сердюков, Сергей Нарышкин, а еще Рамзан Кадыров и Алу Алханов сегодня вышли на работу в новом качестве. Президент России Владимир Путин своим указом провел серьезные кадровые перестановки. Известный московский политолог Владимир Прибыловский самым неожиданным из всего этого назвал карьерный рост Сердюкова, пересевшего в кресло главы военного ведомства с поста руководителя Федеральной налоговой службы. До работы в налоговых органах Сердюков возглавлял компанию «Мебель Маркет».
Самая удивительная новация – это назначение на пост министра обороны бывшего крупного торговца мебелью. Между прочим, классического олигарха, поскольку олигархия – это на самом деле политическая власть богатого меньшинства. Так вот, господин Сердюков, он такой действительно классический олигарх, миллионер, старший министром, а теперь еще и министром обороны. По поводу этого назначения можно только гадать, можно даже предположить что-нибудь очень такое сложное. Сердюков женат на дочери Зубкова. Вот, может быть, Зубкова хотят сделать преемником руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, человека довольно близкого к Путину.
Но в любом случае Сердюков это человек Путина, он ведь из Питера.
Ну, да, они все эти питерские люди, они в той или иной степени, то есть они люди Путина, то есть там, кто-то из них там поближе к телу стоял, как вот, например, Сердюковский тесть, кто-то подальше, как сам Сердюков. Сердюков, в принципе, это человек Виктора Иванова, насколько я все представляю. Он тесно связан с Зубковым, Зубков, в свою очередь, связан с Грызловым и Виктором Ивановым. Но зачем такой странный ход именно министром обороны? Я думаю, что генералы матерятся со страшной силой. Они Иванова-то не очень любили, а теперь его еще, значит, торговцы мебелью назначили. На самом деле, такое из числа неожиданных кадровых решений, которых теперь от Путина только ожидаешь. Вот теперь уже ждешь, что там преемником назначат, не знаю, там, Дарькина, Винни-Пуха, или вот Зубкова, или того же Сердюкова. Что-нибудь такое странное может произойти и с передачей трона по наследству.
Ну, разве теперь не стало более очевидно, что теперь возможны претенденты на пост президента, это Иванов, которого, как сейчас говорят, повысили до статуса Медведева? И Медведев, опять же.
Я думаю, что это, конечно, формальное повышение для Иванова. Кроме того, с его ног сняли эту обузу, которой он явно тяготился. Это Министерство обороны, где ракеты не взлетают, самолеты падают, солдаты мрут и так далее. Но дело в том, что я думаю, что и Иванов, и Медведев, они не являются реальными кандидатами в наследники. Это вот кремлевская разводка. Наследника, преемника вынут из колоды, вот из числа лиц, которые не котируются, там, в крайнем случае, второго эшелона. Мне кажется, это вот то, что Путин по своей прошлой специальности в КГБ, там, дезинформации, это вот очередная путинская дезинформация. Вот смотрите, а сам в это время готовит какого-то другого преемника, не Иванова и не Медведева.
Ну, а как вы думаете, вот по вашей версии, Иванов и Медведев, они догадываются, что ими манипулируют?
Наверное, догадываются, все-таки они Владимира Владимировича не первый год знают. Хотя вот тут у меня такое впечатление, что Медведев отчасти поверил, что он преемник. Но очень много людей его в этом убеждают, много заинтересованы в том, чтобы именно он стал преемником. А Иванов, ну, видимо, Путина знает лучше и в данном вопросе способен посмотреть на свое котирование как преемника с иронией.
Другая фигура – это фигура Нарышкина, которого назначили вице-премьером, причем он сохранил пост руководителя аппарата правительства. Он тоже человек из питерской команды Путина.
Он тоже, скорее всего, из разведки. Путин таких людей любит. Ну вот Нарышкин – это вот некоторый, может быть, пример того, что бывают иногда и профессиональные назначения. Ну, если Сердюкова можно назвать мебельщиком, тесно связанным с силовиками, то Нарышкин — это такой бывший чекист, но, в общем-то, связанный скорее с придворными либералами. Он по жизни последних 15 лет был ближе к Козаку, Кудрину, то есть он вот скорее ассоциируется с этой частью окружения Путина.
Мнение московского политолога Владимира Прибыловского, с которым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Далее в программе «Время свободы. Панорама новостей культуры» у микрофона Игорь Померанцев.
Более 100 известных музыкантов выступят на сценах Лондона, Йоганнесбурга, Шанхая, Сиднея и других городов, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата планеты. В акции, которая состоится этим летом, примут участие группы The Red Hot Chili Peppers, Black Eyed Peas, Lenny Kravitz, Bon Jovi и другие. О предстоящих выступлениях объявил бывший вице-президент США Альберт Гор, один из создателей фильма о глобальном потеплении «Неудобная правда». Афроамериканские интеллектуалы принимают участие в дискуссии по поводу публикации в журнале Esquire эссе известного темнокожего писателя, сценариста и кинопродюсера Джона Ридли. В этом эссе Ридли критически отзывается об афроамериканском сообществе Америки в целом и дает высокую оценку достижениям таких отдельных личностей, как Кондолиза Райс и Колин Пауэлл. Оппоненты обвиняют писателя в том, что он вынес ссор из избы, причем воспользовался для этого журналом, который читают в основном белые. В прошлом афроамериканские интеллектуалы позволяли себе самокритичные комментарии в закрытой аудитории темнокожих. В журнале Newsweek знаменитая телеведущая Опра Уинфри заявила, что пожертвовала $40 миллионов на строительство школы в Южной Африке, а не в США, поскольку американские темнокожие дети, по ее мнению, не считают, что учиться необходимо. В пригороде Афин в ходе строительных работ обнаружены руины древнегреческого театра. Архитекторы пока не смогли точно датировать находку. Греческий театр возник в конце VI века до Рождества Христова на основе празднеств в честь бога вина и веселья Диониса. В школах Англии лучше всего успевают дети китайского происхождения. Эту статистику публикует правительство Великобритании. Дети индийского происхождения также опережают белых британских детей. Газета «Индепендент» объясняет это тем, что в китайских и индийских семьях чрезвычайно ценят хорошее образование. Американский историк Дуглас Уилсон во второй раз удостоен Линкольновской премии за исследование о деятельности первого американского президента Авраама Линкольна. Уилсону будет вручен чек на $50 000. Согласно статистике, опубликованной в Англии, только 9% британцев старше 55 лет запланировали, как будет проходить церемония их похорон. При этом 7 человек из 10 считают, что подобные планы во многом помогли бы их близким. Лишь 3% опрошенных загодя распорядились, какую сумму они выделяют на свои похороны.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». И вновь к главным российским новостям этого дня, кадровым перестановкам в правительстве. Временно исполняющим обязанности президента Чечни стал 30-летний премьер республики Рамзан Кадыров. Теперь он самый молодой в России глава региона. На эту тему мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким.
Вечером в четверг стало известно о том, что президент Чечни Алу Алханов освобожден от должности и назначен заместителем министра юстиции России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как сообщается, Алханов сам обратился к президенту с просьбой о переводе на другую работу. В студии «Радио Свобода» рядом со мной обозреватель нашего радио Андрей Бабицкий, специалист по Северному Кавказу. Андрей, добрый вечер. Означает ли это, что для Чечни окончательно закончился этап, при котором котором Кремль пытался ставить сразу на две группы политиков, устраивать какой-то баланс сил между ними?
Да вы знаете, баланса сил не было изначально. Изначально Алханов был выбран на должность кандидата президента как представитель кадыровского клана. Алханов и предназначался на роль такой временной переходной фигуры до тех пор, пока не сможет вступить в конституционный возраст младший Кадыров. Просто сам Алханов попытался, что ли, взять под контроль какое-то пространство власти. В общем, у него, понятно, из этого ничего не получилось. А уже сама идея, скажем, баланса, она потом принадлежала Дмитрию Козаку, который действительно ставил на Алханова и пытался его противопоставлять Кадырову.
Означает ли это теперь, что Кремль сталкивается с более сложной проблемой? Это проблема контроля Кадырова, который полностью контролирует сам, в свою очередь, ситуацию на территории Чечни.
Диктатура Кадырова окончательно оформилась. С одной стороны, когда о Кадырове говорят как о системном сепаратисте, который вот желает, значит, на самом деле просто полностью захватить власть в свои руки, формально оставаясь в составе России, все-таки вывести Чечню в какую-то особую зону, это правда. И неправда одновременно, потому что несомненно, что Кадыров абсолютно лоялен президенту Путину. Лоялен, собственно говоря, для многих чеченцев то, что за Кадыровым стоит Путин и является источником легитимности Кадырова. Диктатура, чеченская диктатура, которая, она в значительной мере уклоняется от российских законов. То есть, в целом по России не очень хорошо, особенно на местах, там, автократический режим. Но Кадыров, как бы, переходит все возможные пределы, да, потому что он, в общем, продолжает управлять республикой преступными методами. То есть вот все то, о чем там мы говорили много лет подряд, похищения, пытки, бессудные казни, все это не ушло никуда. Просто все это сейчас закрыто. Сейчас, я думаю, информации будет гораздо меньше. Сейчас Кадыров может там измываться над людьми абсолютно безнаказанно и безбоязненно. Он, собственно говоря, вот 2 недели назад дал интервью журналу «Лица» и сказал, что я мечтал бы закрыть республику на полгода и потом показать, что у меня вышло. Но это та плата, которую Кремль вынужден заплатить за лояльность Кадырова. Ну, не только Кадырова, а вообще, так сказать, региональных лидеров, которым отданы на откуп их собственные народы, их собственные территории. Вообще сцена вот вся эта, и вся эта история получилась безобразнейшая. Алханов был брошен. Ведь на самом деле по своим каким-то личным качествам, своей политической оснастке, Алханов — это идеальный российский политик, который думает о сохранении целостности России, который видит Чечню в составе России и так далее, и так далее. Кадыров в этом смысле фигура гораздо более сомнительная. И вот такого политика Кремль оставляет без всякой помощи на всем протяжении, пока он находится у власти в Чечне. Для других региональных лидеров это очень скверный пример.
Особенно в последние недели вокруг отношений Алханова и Кадырова ходили всякие слухи о том, что Алханову чуть ли не опасно для его жизни находиться в Грозном, что ему одна дорога в Москву, вот эта дорога состоялась, он будет теперь заместителем министра юстиции России. В какой степени действительно вот эти чеченские местные нравы, законы, они здесь сыграли свою службу? Действительно ли есть чего опасаться Алханову?
Вокруг Алханова последние недели собиралось какое-то незначительное число его сторонников. Говорят, что дело чуть не дошло до стычек между сторонниками Алханова и Кадырова. А вообще это нормальная история. С каждой сменой, следующей сменой власти в Чечне из республики выезжают целыми семьями, там, поездами и контейнерами люди. У кого есть деньги, те перебираются в Москву, у кого денег поменьше, те оседают в близлежащих республиках, ну, как Кабардино-Балкария, например. Но все-таки, да, дело не шло о военных действиях, все-таки я думаю, что преследования алхановских сторонников будут не столь свирепыми, какими они могли бы быть в случае боевых военных действий.
Спасибо. О ситуации в Чечне после отставки с поста президента республики Алу Алханова мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким.
Обеседовал с ним Андрей Шары. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков провел сегодня заседание правительства в обновленном составе. У премьер-министра теперь 4 заместителя, из них 2 первые. Генпрокуратура завершила расследование новых уголовных дел против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Теперь их обвиняют в хищениях нефти и легализации средств от ее продажи. Госдума России сняла оговорки к 6 международным антитеррористическим конвенциям, сделанные еще советским правительством в 80-х годах. Закон позволит России обращаться в Международный суд для решения вопроса об экстрадиции подозреваемых в терроризме. Палата представителей Конгресса США сегодня должна проголосовать по проекту резолюции, осуждающей новую стратегию президента Джорджа Буша в Ираке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. Говорит председатель комитета палаты по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник.
Если это будет принято, то мы считаем, что это приведет к увеличению стабильности банковской системы в целом и повышению защищенности наших граждан. Я полагаю, что закон будет принят и вступит в силу уже в марте месяце.
Вместе с тем, по словам генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Александра Турбанова, нынешний максимальный размер страхового возмещения уже защищает в полном объеме абсолютное большинство всех частных банковских вкладов.
Та сумма страхового возмещения, которая сейчас существует, 190 тысяч рублей, она в максимальном объеме защищает более 90% всех вкладчиков.
Министерство финансов и Министерство экономического развития России рассматривают возможность снижения инфляции в 2008-2010 годах на 0,5% по сравнению с ранее утвержденными прогнозами, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас правительство планирует поэтапное снижение инфляции в стране до 7% в 2008 году, до 6,8% в 2009 году и до 6,5% в 2010. Объем промышленного производства в России в январе увеличился на 8,4% по сравнению с первым месяцем 2006 года, сообщила Федеральная служба статистики. По прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в целом в нынешнем году темпы роста промышленного производства в стране должны составить 4,2% против 3,9% в 2006 году. Правительство России одобрило концепцию развития рынка труда до 2010 года. Как заявил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, программа ориентирована прежде всего на увеличение денежных доходов и социальной защищенности работников, а также на повышение их квалификации. Сейчас, по его словам, мобильность трудовых ресурсов в России, в том числе из-за неразвитости социальной инфраструктуры, по-прежнему остается на низком уровне. А это обстоятельство, как считает руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин, является одним из определяющих современной экономики.
Если мы будем иметь такую же производительность труда через 5 лет, которую мы имеем сейчас, нам говорить о конкурентоспособности Российской Федерации вообще просто не приходится. Самое главное, это, конечно, повышение профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов, желание людей к этому. Стремление людей к этому, потому что мы с вами должны прекрасно понимать, почему Запад занимается непрерывным профессиональным образованием. Почему для Запада это ключевое, почему они это обсуждают? Потому что человек должен обучаться на протяжении всей жизни. Нельзя получить образование в 20 лет и все.
Переход экономики России от стадии глубокой переработки сырья к следующему этапу, развитию высокотехнологичных отраслей, произойдет в течение 5-7 лет, считает начальник экспертного управления администрации президента Аркадий Дворкович. Этот переходный период, по его словам, связан с технологическими проблемами и отсутствием необходимой инфраструктуры для развития, в частности, машиностроения и авиационной промышленности. Кроме того, приоритетными проектами для России, как заявил Аркадий Дворкович, сейчас являются металлургия, лесная и нефтегазовая отрасли, сельское хозяйство, а также газа и нефтехимия. В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков также считает, что России следует ускорить диверсификацию своей экономики.
Относительно легкий рост, он завершается. Постепенное ужесточение условий, более низкий уровень цен на нефть, более дорогие деньги, рост процентных ставок. Все это будет приводить к постепенному повышению эффективности и отбраковке менее эффективности. эффективных предприятий, секторов экономики. То есть мы входим в нормальную среду, при которой экономика должна функционировать, потому что все предыдущие годы, надо понимать, это был хороший период, но он был очень и очень благоприятный во многом вследствие внешних факторов.
Российский «Газпром» приступает к разработке программы газификации страны на период до 2010 года, сообщили представители концерна. Действующая программа, рассчитанная по 2007 год включительно, предусматривает инвестиции в размере более 40 миллиардов рублей на газификацию 58 российских регионов. Однако, как заявил телекомпания НТВ, заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев, средний уровень обеспеченности потребителей газом остается по-прежнему недостаточно высоким.
Мы имеем в европейской части региона, где там до 90%, даже больше есть газификация. К сожалению, в целом по России у нас на сегодня газификация порядка 54%. Правда, завершение программы газификации 2007 года этот процент дойдет до 62%. Вроде бы прилично, на самом деле это очень мало. Для страны, которая имеет, по сути дела, безграничные запасы газа, а население этого газа не имеет в своем пользовании, это несправедливо.
Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила заявку испанской энергетической компании Iberdrola на покупку британской компании Scottish Power за 22,5 миллиарда долларов. В случае завершения сделки возникает третья по величине энергетическая компания Европы после французской Electricité de France, Gaz de France и немецкой E.ON. Курс доллара на сегодня 26 рублей 23 копейки. На выходные понедельник 26.24. Евро сегодня стоит 34 рубля 46 копеек. Курс на следующие дни оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы», и этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
К пятилетнему тюремному сроку был приговорен бывший сотрудник пограничной службы Майкл Джиллиленд, осужденный за контрабанду иммигрантов. За два года службы на границе Калифорнии и Мексики Джиллиленд впустил в страну несколько сотен нелегалов, получая за каждого $1500. Согласно обвинению, придя на работу, а он выбирал ночные смены, он подавал некий сигнал своим двум мексиканским сообщницам, направлявшим клиентов к его стойке. К тюремному сроку судья добавил 200-тысячный штраф. Призывая суд проявить снисхождение, адвокат подсудимого заверил присяжных, что его клиент не может говорить о своем поступке без слез раскаяния. Говорящие писсуары – последний крик борьбы с пьянством за рулем в штате Нью-Мексико. Власти штата уже установили в туалетах баров и ресторанов 500 устройств, которые активизируются фотоэлементом, реагирующим на оправляющегося человека. «Эй, мужик, ты выпил?» – доносится неожиданный вопрос. «Не слишком ли много? Тогда тебе лучше вызвать такси или попросить трезвого приятеля, чтобы он подвез тебя». Об эффективности воздействия подобного убеждения на нетрезвую голову ничего не говорится, но власти надеются, что, может, шутка сработает там, где не работают другие методы. Через испытания, достойные фильма ужасов, пришлось пройти полутора сотням пассажиров самолета, запертым на его борту в течение 10 часов буквально в метре от аэровокзала в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди. Клаустрофобия, запах переполненных экскрементами отхожих мест и полная неизвестность относительно того, почему их не выпускают из самолета. Но добиться сатисфакции от авиакомпании пассажирам, по-видимому, будет нелегко, рассказывает Алан Давыдов.
В среду вечером, когда после обильного снегопада стукнул мороз, непогода заставила отложить рейсы на долгие часы. Томиться в аэровокзале не очень приятно, но все же привычно. Более суровая участь постигла пассажиров рейса 751, следовавшего в мексиканский курортный город Канкун. После посадки на борт они провели 10 часов в запертом самолете, который без движения стоял рядом с терминалом. Рейс обслуживала молодая динамичная авиакомпания JetBlue, сделанная на борту пассажирами фотоснимки запечатлели во мраке лица отчаявшихся людей, не понимавших, почему им не подадут трап и не проводят в нормальное помещение. Члены экипажа не могли или не хотели вразумительно объяснить ситуацию пассажирам, говоря что-то про обледеневшее оборудование, про затянутое снежными тучами небо и про ожидаемый взлет. Исполнительный директор Вашингтонского неправительственного центра Objectivist Эдвард Хадженс называет инцидент возмутительным и считает, что пассажиры в такой ситуации вправе предпринимать действия не только в рамках закона, но и близкие к экстремальным. Как потребители, пассажиры могут организовать бойкот JetBlue, которая так постыдно обошлась с ними. Они, по-видимому, могут подать в суд на авиакомпанию, возможно, преступившую закон. Я не помню инцидентов подобных. подобного масштаба в прошлом, но не исключено, что JetBlue совершила, согласно гражданскому праву, акт неправомерного лишения свободы. Компания может оправдываться тем, что лайнер ожидал команды на взлет, но время ожидания в несколько раз превысило время, в течение которого люди способны бороться со своими естественными потребностями. Ни тебе еды, ни питья, в туалет не сходить, бортовая канализация готова прорваться в салон. Налицо реальная угроза здоровью пассажиров. Авиакомпания была просто обязана вернуть пассажиров в терминал. Это очевидная вина авиакомпании, и во главе угла стоит ее дурное и безответственное поведение. В четверг представитель JetBlue, выступив с официальными извинениями, объявил, что всем пассажирам рейсов, задержанных в дни снежного бурана на 3 и более часов, будет возмещена стоимость билетов, а также выдан сертификат на бесплатное авиапутешествие в оба конца. Сомнительно, впрочем, что ей удастся успокоить этим разъяренных пассажиров, тем более, что в четверг представители Министерства транспорта разъяснили, что не существует формальных законов и правил, определяющих ответственность авиакомпании за попрание прав пассажиров, находящихся на земле, пусть даже на борту самолета. Попытка принять биль о правах пассажира была сорвана авиационным лобби в 90-х годах. Впрочем, этот эпизод, как надеются многие, привлечет широкое внимание к проблеме. Сенатор Барбара Боксер собирается представить законопроект, определяющий права пассажиров, находящихся на земле.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Канадка Нелли Фуртадо свергла американку Бейонсе с пьедестала самого популярного поп-исполнителя недели. Помогла ей в этом песня «Say It Right».
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы опять вновь подробно поговорим о кадровых перестановках в высших эшелонах российской власти. На этот раз речь пойдет о Чечне. Президент Чечни Алу Алханов покинул свой пост. На его место пока назначен Рамзан Кадыров, как исполняющий обязанности президента Чечни. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.